Программа «Сотрудники». О личном составе радиостанции «Эхо Москвы», обо всех и не спеша. Ведет программу Ксения Ларина.
Добрый день еще раз. Начинаем нашу очередную программу «Сотрудники», которая посвящена 20-летию радиостанции «Эхо Москвы». И вот сидит предо мной красавица, богиня Ангел. Наш парламентский корреспондент Инесса Землер. Привет, Инуся.
Привет. Лучше выбери богиня или там парламентский
корреспондент. Красавица, богиня Ангел и парламентский корреспондент в одном лице. Вижу не только я ее, но и вы, дорогие друзья. Настройтесь, пожалуйста, на сайт «Эхо Москвы». Открывайте его смело, и там как раз вы увидите то, что вижу я. Мы в прямом эфире, поэтому все для вас работает. Будет делать все, что вы захотите, Инесса Землер, и петь, танцевать, все, что вы не пожелаете. Значит, напомню, номер телефона 363-36-59 и смс плюс 7985-970-45-45. Начинаем. Лев Гулько и его взгляд на Инессу Землер.
Землер Инесса Эдуардовна. Товарищ Землер за время своей безупречной 16-летней деятельности на благо нашего предприятия не раз была представлена к различным наградам. В том числе была награждена почетным знаком 300 лет российской прессы. Товарищ Землер по роду своей деятельности знакома с несколькими ветвями власти и не раз побеждала в профессиональных конкурсах, устраиваемых этими ветвями. Товарищи по труду отмечают в Инессе Эдуардовне открытый характер, естественную доброту и абсолютное отсутствие черной зависти или, не дай бог, озлобленности. Но обижать товарищ Землер не рекомендуется. Себе дороже. Добро, как говорится, должно быть с кулаками. Как сама про себя говорит товарищ Землер, она в душе блондинка, но это не мешает ей быть морально устойчивой и политически грамотной. В свободное от трудовой деятельности время товарищ Землер увлекается авторской песней, посещает бардовские слеты, а еще она немножко шьет. В прямом смысле этого слова.
Ну вот, мне кажется, чистую правду Лев Гулько нам рассказал. Как тебе ты? Похоже
да,
на тебя?
Да, да, пожалуй, да? Да.
И в душе блондинка?
Не то слово.
И 16 лет работает на «Эхе Москвы». Вообще для меня это все загадка, все эти цифры, потому что мне все время кажется, что мы все стареем, а Инесса Землер остается все такой же молодой.
Ну, Ксюша, наверное, кто-то ее там
заморозил.
Мы все какие-то замороженные, все эти 16 лет, что я здесь работаю.
Ну, давай мы начнем с ветвей власти, поскольку действительно ты тут дока, знаешь их всех хорошо. Сколько ты пережила уже созывов?
Я в первый раз пришла в Государственную Думу в 96-м году. Это было, прошу прощения за подробность, 9 августа. Это был тот самый день, когда после президентских выборов у нас Дума утверждала Виктора Степановича Черномырдина в должности председателя правительства. Это был очень веселый день, и это был первый мой день как парламентского корреспондента. Прочно я в Думе обосновалась несколько позднее, но вот это был первый визит. Тогда нами руководил Алексей Алексеевич Венедиктов. Это было очень чуткое руководство. В общем, мне понравилось. Я застряла там.
Вообще, это уникальный случай, потому что я просто хочу раскрыть секрет для наших слушателей. Обычно Алексей Венедиктов не любит, когда корреспондент засиживается на какой-то одной теме и старается такую ротацию устраивать, чтобы немножко поработал на сельском хозяйстве.
А у меня тема ротируется естественным образом, да? В соответствии с Конституцией. Да.
Вот, видишь? Да. Нет, на самом деле, это очень важно. Момент. А вот в Думе он держит одного человека, главного.
Не, Ксюша, на самом деле не одного. Вот главного, пожалуй, да. А так
да,
у нас
главного.
Еще два человека аккредитованы в Государственной Думе. И когда я по каким-то причинам там не могу или, ну, чего уж греха таить, не хочу, ребята приходят в Думу, работают точно так же, как я.
Ну, у тебя вот по твоим наблюдениям, я так надеюсь все-таки, что когда придет старость глухая, тогда ты уж возьмешь стело в руки или сядешь за компьютер и напишешь воспоминания парламентского корреспондента. Я думаю, что это будет полезно. Это опыт, который даром не проходит. Есть наверняка свои какие-то наблюдения и выводы, ну, хотя бы вот с каких-то общих таких ощущениях. Сильно изменилась вообще стилистика этой работы, я имею в виду внутри, вот атмосфера.
Да, безусловно, конечно, сильно изменилась. 96-й, 97-й, 99-го, думаю, была, на мой взгляд, это был идеальный менять состав по политической структуре. То есть там были явно выраженные... Ну, они себя называли центристами, но сейчас это «Единая Россия». Тогда было ярко выраженное левое крыло, ярко выраженное правое крыло. Их было примерно поровну, и все должны были между собой договариваться. И основная работа шла на отслеживание вот этих договоренностей, чтобы можно было строить какие-то прогнозы. Сейчас, ну, понятное дело, что каких-то интриг
скучная
по
работа,
голосованию, да, конечно, нету. Но, тем не менее, я, знаешь, Ксюш, как-то вот, если отбросить эмоции, да, ну, давайте уж отдавайте себе как-то отчет, что Дума – это формально тот орган, который принимает законы, по которым нам с вами жить.
Угу.
Поэтому какой бы она ни была, она вот такая. В 96-м году она была буйная, сейчас она не буйная. Ну, что поделаешь, все меняется.
А есть у тебя свои любимчики?
Конечно, у меня есть и любимые депутаты, и любимые...
Назови, сейчас можно, мы же не в новостях. Можно уже свои пристрастия озвучить.
У меня их несколько человек из разных фракций, сразу скажу. И среди коммунистов у меня есть любимые депутаты, и среди ЛДПР, и в «Справедливой России», и в «Единой России». То есть во всех фракциях есть абсолютно вменяемые, адекватные, симпатичные люди. С ними очень легко можно разговаривать и получать от этого даже удовольствие.
Угу. А единороссы, они легко идут на контакт?
Сейчас да. В прошлой Думе у меня был, ну, раз уж сейчас можно все говорить, да, был конфликт с пресс-секретарем фракции, с прежним пресс-секретарем. Поругались мы с ним страшно, я на него обиделась, он там не хотел слушать, что я ему говорю. Но он сейчас уже в Думе не работает. Но об этом конфликте я, как парламентский корреспондент, обязана была проинформировать главного редактора, правильно? Ну, как так? Конфликт с пресс-секретарем главной фракции. Я пришла к Венедиктову, виноватая, и говорю: Алексей Алексеевич, так и так, поругалась с пресс-секретарем. Он посмотрел, отмахнулся и говорит: Землер, не морочь мне голову, ты пережила 4 государственные думы,
да,
переживешь. Сейчас в «Единой России» очень профессиональная и отлаженная работа пресс-службы. Сейчас с ними работать очень легко.
Угу.
То есть у меня проблем практически не возникает, как у парламентского корреспондента, который освещает работу Государственной Думы. У всех остальных фракций пресс-службы изначально не были против «Эхо Москвы» настроены.
Угу. А вообще есть такая тенденция, что все-таки «Эхо Москвы» — это такая вражеская радиостанция, и без особого разрешения лучше им комментариев не давать?
Ну, иногда это мелькает, но не в такой неявной форме. То есть... Иногда просят там, ну, условно говоря, паузу, чтобы согласовать вопрос с вышестоящим начальством,
понятно, да,
да,
получить разрешение.
Как эта тема, в принципе, будет обсуждаться внутри самой партии.
Угу.
То есть иногда мы там со стороны приходим, да, они еще не знают о том, что происходит, но им нужно какое-то время, чтобы сосредоточиться. Ну, пожалуйста. Но факт остается фактом. Через какое-то время обязательно следует комментарий. Угу. Мы не остаемся без ответа на наши запросы.
Существует, конечно, в обществе стереотипное восприятие всего этого заведения под названием Государственная Дума. И обычно через запятую говорят: бездельники, лодыри, государственные деньги проедают, с мигалками ездят, воры, бандиты, взяточники, лоббисты. Беспринципные люди, карманные, как скажут, так и сделают, еще никуда не ходят, еще и бизнесом занимаются. Вот это вот вся, вот это вот весь этот набор негатива, насколько он соответствует действительности?
Ну, как всегда, есть вещи, которые соответствуют действительности, есть вещи, которые не говорятся вслух, и они противоположного характера. Ну, опять же, если вот формально говорить, да, по закону у нас в Государственной Думе разрешены 9 мигалок. Это председатель Государственной Думы и его заместители. Таких у нас, ну, с председателем 10 человек. Я когда иду мимо стоянки автомобильной Государственной Думы, ну, я действительно там мигалок не вижу. Уж не знаю.
Угу.
Может, они еще не подъехали, может быть, уже уехали. Не знаю.
Может, они их просто снимают, когда они подъезжают к Государственной Думе.
Да, смысл? Я не вижу такого сумасшедшего количества мигалок, как об этом говорится в государственных. Хотя они по закону 10 человекам положены. 10 из 450.
Ну, я на самом деле хотел тебя вот что спросить. А есть вообще порядочные люди среди депутатов
государственных? Да, конечно, есть. Ну,
интересные,
конечно,
порядочные,
есть.
Умные?
Есть и интересные, порядочные, умные. Я скажу, партийная дисциплина, конечно, на всех откладывает свой отпечаток. Но... В свое время для меня было откровением очень тонкое чувство юмора Геннадия Андреевича Зюганова, когда мы встретились в неформальной обстановке. Вот Геннадий Андреевич практикует такую вещь, как поздравить там журналистов, которых он давно знает, с каким-нибудь праздником. Он собирает нас у себя на то, что называется самоваром, пьем чай и рассказываем анекдоты. И в таких вот встречах, и очень многие депутаты этим занимаются.
А сильно отличается то, что они говорят в микрофон, от того, что они говорят без микрофона?
Да нет, пожалуй, не сильно. Чаще всего они пропитаны вот этой своей партийной принадлежностью настолько, что подавляющее большинство думают именно то, что говорят. Ну, говорят именно то, что думают на самом деле.
Ну, тут момент самоуговора, наверное, еще существует.
Ну, может быть, может быть.
Я прекрасно понимаю, что, конечно, твоя задача не человеческие качества из них извлекать,
моя
а
задача исключительно донести до всех, кто меня слышит в этот момент, точку зрения всех фракций, которые представлены в Государственной Думе. Нужна вам эта точка зрения, не нужна. Это уже решать вам.
Но у тебя есть свои приемы, как эту информацию добыть?
Универсальных нету. Нет? Универсальных нет.
То есть каждому свой подход нужен?
Каждый раз, да, по-своему. Там есть депутаты, которые всегда готовы говорить, но я не всегда готова слушать. Есть депутаты, которые готовы говорить не всегда, но мне в данный конкретный момент надо добиться. Ну, там применяем уговоры, там улыбочки. Или неотразимый аргумент. Ну, вы понимаете, что информация в любом случае пойдет в эфир? С вашей точки зрения или без вашей?
Скажи мне, Ин, а насколько, как тебе кажется, они вообще самостоятельны? Вот именно сегодняшние, те депутаты, которые сегодня там сидят.
Да нет, конечно.
Нет? Это абсолютно корпоративная история.
Партийная дисциплина, есть партийная дисциплина.
То есть настоящих буйных мало, да?
По КПСС помним, да, здесь о самостоятельности какой-либо говорить можно только в очень ограниченных рамках.
А о народе они думают?
Ты знаешь, да.
Да ты что?
Да,
как это
случается
так. Как это проявляется?
Я знаю очень хорошо нескольких депутатов, которые реально очень много и очень усердно работают в своих регионах, от которых они избраны. То есть, если депутата нету в зале, скорее всего, вот я про этих нескольких человек говорю, скорее всего, они именно у себя в регионе мотаются там по каким-то дорогам, которые... в которых нормальный человек просто не может, по которым нормальный человек ехать не может. Но люди вот так вот реально тратят все свое время на работу с избирателями, как бы это высоко ни прозвучало, да. И с несколькими депутатами сама ездила в регионы, видела, как избиратели относятся к их работе. То есть вот, это, вот этот вот детский садик нам оборудовал вот наш депутат.
Слушай, ты, по-моему, уже попала, так, знаете, такой стокгольмский
синдром. Ну, Ксюш, про то, какие депутаты у нас плохие, мы всегда скажем, правда?
Ну, ты про любимчиков не сказала. Вот кроме Зюганова, у которого хорошее чувство юмора, а еще кого бы ты отметила? Кто тебе, даже, может быть, не сегодня, вообще за все эти годы, кто для тебя остался вот в памяти, кто тебе был наиболее интересен?
Ну, Ксюш, это будет очень похоже на какие-то дежурные фразы. Но, понимаешь, я могу сказать, что Сергей Николаевич Юшенков...
Мы хотим имена и фамилии.
Сергей Николаевич Юшенков, это, конечно, незабываемый депутат. Да, конечно, Галина Васильевна Старовойтова, которая, кстати, тогда, 9 августа 96 года, когда коммунисты боялись, что там кто-то отследит это голосование, то есть формально было, по-моему, свободное голосование во фракции объявлено, но вот им не хотелось вот так светиться, что они голосуют за антинародного Черномырдина, да, и именно Галина Васильевна предложила, я считаю, просто гениальную вещь. Говорит, если вы боитесь, что у нас при тайном голосовании кто-то по кнопкам отследит, давайте перепутаемся в зале.
Тоже ничего.
Все заняли там не свои места в других фракциях.
Ну, кстати, сегодня обсуждается эта тема активно вот в эти дни по поводу того, что там все голосуют за всех. И нам показывают эти кадры по телевизору, когда там пара человек носится по всему залу, на все кнопки нажимает. Насколько вообще это актуальная тема для работы Госдумы?
Эта тема, конечно, актуальная. Конечно, то, что нам показывают, это чаще всего так и есть. Не то, что там кто-то за кадром прячется, а реально в зале мало народу. Но это издержка на их внутреннего регламента. Они имеют право написать доверенность при наличии уважительной причины на имя своего коллеги по фракции.
Который так и бегает.
Который так и бегает. А вот эта самая партийная дисциплина позволяет совершенно свободно нажимать на другую кнопку с той же самой позиции, что и у тебя. Ну, вот так вот выработано решение фракции. Когда у нас фракции было больше и фракции сами были мельче, это было не так заметно. Это сейчас вот 315 человек фракции показывают залы, понятно. А когда в одной фракции там с 30 человек нету 20, в другой фракции с 30 человек нету 20, это все уже не так бросалось в глаза, тем более, что они рассредоточены по залу были.
Скажи, пожалуйста, ты прям так и мечтала быть парламентским корреспондентом?
Ты знаешь, да.
Когда я была маленькой?
Ну, скажем, когда я пришла на «Эхо», у нас парламентским корреспондентом была Алена Степаненко, был у нас Вань Трифилов. Я смотрела, как они работают, я им жутко завидовала.
А почему? Что там интересного?
Сейчас так легко задавать вопрос. А где-то год назад я своим коллегам-корреспондентам выудила откуда-то из недр компьютера свой собственный материал, который я писала в 97-м году, про то, как Дума готовится принимать бюджет. Девочки почитали и сказали, кажется, мы слишком поздно родились. Тогда это была нормальная парламентская работа. Это было интересно, правда. А сейчас, ну, не знаю, какая-то фантомная, наверное, боль осталась.
Ну, кстати, кроме Государственной Думы, у тебя еще есть и опыт работы в избиркоме, да?
Да, ну, как я на больших выборах в избиркоме работала.
А это чем-то отличается? Мне кажется, это даже интереснее. Тут какая-то хоть интрига есть, какие-то интересные события.
Сейчас тоже интриги уже не осталось. Вот это... синдром, он как-то на все вот эти вот органы, в которых я работала, распространился. То есть тоже более-менее понятно. Ну, на последних парламентских выборах была интрига, там, кто больше наберет ЛДПР или «Справедливая Россия», но следить за аутсайдерами это изначально не так интересно, как за общей картиной.
Ну, все равно, что там и по ночам сидишь, вот сколько до выборов.
Ну, что ж поделать, если у нас глаз от всего считается.
Вот как вот делать? Что делать, чтобы не уснуть?
Ну, не знаю, утром получше выспаться.
Да? И прям можно найти что-то интересное, вот так вот всю ночь сидеть там.
Ну...
Там, хотя нет, там всё интрига есть, понимаешь? Мы же на это покупаемся каждый раз. Мы знаем заранее всегда все...
А вдруг, да?
А вдруг случится чудо, ты понимаешь? Это когда смотришь футбольный матч по телевизору и знаешь уже, это в записи футбольный матч, ты знаешь, что наши проиграли. Но думаешь даже в записи, да, а вдруг случится чудо, и они забьют.
Нет, вдруг это журналисты наврали, да?
Ну, то есть, еще раз возвращаясь к моему вопросу, ты все равно, тебе именно это вот нравилось, именно это направление. Да,
да? Мне нравится следить за тем, как у нас появляются законы.
А ты сама уже как бы разбираешься в этой технологии?
В технологии, ну, конечно, да? Там довольно просто все. Там
процедурных
вносится какой-то текст в Государственную Думу, дальше начинают с ним работать профильные комитеты, фракции с ним работают, вырабатывают.
А пускают там журналистов на заседания профильных комитетов?
Да, да.
То есть можно проследить вот весь путь.
В подавляющем большинстве.
Да,
да, да, безусловно. В подавляющем большинстве случаев заседания комитетов открыты, но закрывают их когда? Когда обсуждаются закрытые статьи бюджета, там, оборонные. Ну, можно объяснить. Может, хотеться все равно пойти туда, но это объяснимое требование, да? Вот. А практически вся работа идет открыто.
Не переманивали тебя? Я тоже знаю, кстати, журналистов иногда, которые работают десятилетиями в парламентской службе, в парламентских коридорах, их обязательно кто-нибудь начнет...
Меня бесполезно переманивать.
Вербовать. А не хотели бы вы, Инесса, пойти ко мне пресс-секретарем во фракцию?
Нет.
А почему тебе это неинтересно, если бы позвали?
Совершенно неинтересно. Нет. Так у меня как-то вся картина в руках и в голове, а в глазах. А так придется, знаешь, мне всегда казалось, что журналист всегда может стать хорошим пресс-секретарем, а вот обратной дороги уже нету.
Обратной дороги нет, но я думаю, что ее нету не потому, что он не сможет стать журналистом, а
потому что у него будет деформирована субъективная точка зрения.
Это есть другая логика уже существования. Ты вступаешь на эту службу, а там своя карьерная лестница, которая тут же перед тобой открывается, ты ее видишь. Тут важно. То есть ты искушения никакие не поддаешься.
Нет.
А бывали все-таки искушения? Предлагали?
Не скажи. Нет.
Не скажет. Знаем, что бывали. Ну что же, Инесса Землер сегодня в нашей студии в программе «Сотрудники». Я хочу передать во второй части нашей встречи слово уже нашим слушателям. Тут много вопросов, связанных и с профессиональной деятельностью Инессы Землер, и, естественно, с ее частной жизнью. Обязательно об этом тоже мы поговорим. Через несколько минут после новостей продолжим.
Программа «Сотрудники». О личном составе радиостанции «Эхо Москвы», обо всех и не спеша. Ведет программу Ксения Ларина.
И сегодня у нас в гостях парламентский корреспондент «Эхо Москвы». У нас в гостях Инесса Землер. Вы можете в этом убедиться, что она в гостях, потому что она сидит на гостевом месте. И именно это место хорошо видно на нашем сайте. Вот, включите, пожалуйста, посмотрите на нашу очаровательную, сейчас прочту, как они тебя тут называют, хорошенькая, рыженькая, пухленькая. Да, действительно, это Инесса.
Не рыженькая, я блондинка.
В душе блондинка, на самом деле рыжая. Инесса, ну ты действительно такой человек позитивный, открытый, светлый. Но не может же тебя не ранить отношения, которые которая сложилась традиционно также в нашем сегодняшнем обществе к журналистам. Как только нас не называют. А уж когда ты работаешь в таком вот заведении государственном, как Государственная Дума, то тут уж точно это службы сервиса. Правда же? Это обслуживающий персонал, по сути. Они же так воспринимают, наверное, журналистский весь пул, который там работает.
Ну, не все, конечно. Понимаешь, Ксюш, дело в том, что как раз в Думе вот это вот обзывалово журналистов, оно в меньшей степени практикуется, но хотя бы потому, что все прекрасно понимают, что друг без друга мы никуда не денемся.
То есть мы им нужны.
Мы им тоже обязательно нужны. Но кто-то же должен донести до их избирателей их точку зрения. Ну, а кто, как не журналист? Ну, конечно, это есть такое взаимное пользование друг другом. Нам они нужны для того, чтобы выпустить материал в эфир. Мы им нужны для того, чтобы в этом материале и их точка зрения была представлена.
Хамят иногда?
Ну, не без урода в семье.
Ты вообще в депрессию впадаешь иногда?
Нет, в депрессию я от них не впадаю. Дело в том, что вот этот журналистский пул, про который ты говорила, в Думе он довольно стабильный, и у нас там очень хорошие дружеские отношения. То есть всегда можно найти кого-нибудь, кому можно поплакаться в жилетку. Ну, а когда рядом есть друг, который поддержит, это уже легче. Когда кто-то вот из своих журналистов скажет: «Инесска, ну ты ж такая душечка, ну плюнь ты на этого урода». Ну, уже, в самом деле, может, правда плюнуть на него.
Ну, вот наши слушатели, они, видимо, тоже хорошо понимают, в какое место ты попала, и пишут: «Бедная Инночка, как вы там сидите? Прикрывайте нос платочком, искренне сочувствую. А девушка, дустом их надо выводить из парламента, дустом».
Не надо, а то я без работы останусь.
Спокойно. Уважаемая Инесса, нетрудно догадаться, что народные избранники работают в прекрасных условиях. А каковы условия у парламентских журналистов?
Ой, а нам тоже создали прекрасные условия вот за последние 2 года. У нас есть помещение, в котором сидят парламентские журналисты. Ну да, нас там много, но как-то мы все распределяемся, рассредотачиваемся. Провели интернет, трансляция идет. То есть на условия работы пожаловаться не могу.
А, уважаемая госпожа Землер из Казани, вопрос. В каком парламенте было бы вам интереснее работать? В российском или, например, в английском?
Я английского языка не знаю.
А ты вообще где-нибудь вообще побывала в других парламентах, других стран или республик?
За работой я их не наблюдала изнутри, но вот когда я еду в какую-то страну, я стараюсь обязательно пройти мимо, ну, если там не получается внутрь, то хотя бы мимо парламента страны пребывания, обязательно стараюсь побывать. И на украинский парламент посмотрела, и на шведский, и, ну, разумеется, в Берлине. То есть это как-то так вот душа просится.
Родное место.
Конечно,
конечно.
То есть,
в принципе, если бы судьба закинула, могла бы работать в любом парламенте.
Ну, скорее всего, да. Вряд ли там сами принципы работы сильно отличаются от тех, что у нас, ну, скажем, не в Думе, а на Эхе.
Ну и последнее прочту. Инесса, как вы там вообще выживаете? Не было желания проехаться кулаком по лицу так называемых слуг народа?
Это так провокационный вопрос.
Ну, вот так из себя и выходишь иногда?
Да, конечно, бывает, что выхожу, но как-то до сих пор удавалось себя сдерживать.
То, ты говоришь, везде, вот по твоим ощущениям, везде все-таки парламенты, наверное, одинаковые, да?
Ну, в какой-то степени, да.
Но мне кажется, что такой вот взаимной ненависти, вот если все-таки я на этом настаиваю, если наш парламент, наши слуги народа традиционно народ свой презирают, они его ненавидят, это слишком сильное чувство, просто так презирают и как к электорату относятся, то, с другой стороны, народ им платит, по-моему, такой открытой ненавистью.
Опять же, главная взаимность во всем.
Почему так? И так всегда было, даже на протяжении этих вот 12 лет.
Мне очень хочется надеяться, что это дурное наследство. То есть как-то вот предыдущие 70 лет до тех пор, когда у нас появилась Государственная Дума, ну вот тоже так было принято. Ну, это, конечно, это надо вытравливать, но я не знаю как, у меня нет рецептов. Может быть, на это просто нужно время, пока наши политики поймут, что они напрямую должны зависеть от людей, которых выбирают.
То, что перестали выбирать по одномандатным округам, вообще такое понятие, как независимый депутат, оно, по сути, исчезло. Это как-то сказывается, на твой взгляд, на работе?
Ну, в данном случае это уже никак не сказывается, потому что в предыдущей Думе у нас были одномандатные депутаты, которые, большинство из которых вступили во фракцию «Единая Россия». То есть
зачистка полностью произошла?
Не то чтобы это зачистка, нет, это... Если брать количественные соотношения депутатов в Думе, да, а так по спискам это тоже некоторое заблуждение, что списочники вообще никакого отношения ни к чему не имеют. Вот только вот безымянные фамилии,
да,
чтобы
вот
запомнить.
Да, вот ты мне, пожалуйста, об этом скажи, потому что я все время на них тут кричу, если с кем-то разговариваю с депутатом, когда мне говорят, меня народ выбрал. Я говорю, нифига, никакой народ вас лично не выбирал.
Нет,
выбирал
Ксюша,
вашу партию.
Это тонкость избирательного нашего законодательства. Дело в том, что каждый списочник, он приписан к какому-то округу. Даже более мелкому, чем были при одномандатных округах. И у каждого депутата есть своя зона ответственности территориальная.
То есть люди их знают все равно?
Многих знают. Многих
они
не знают.
Они же голосовали за них конкретно. Они же голосовали за партию, люди-то. Правда же?
В чем-то
они
да.
Они же за Иванова голосовали, а за эту партию.
В чем-то да. Но в этом смысле, мне кажется, наиболее показательна фракция партия «Справедливая Россия», где не такой на момент выборов был раскрученный федеральный лидер, да, но где были свои лидеры по как раз вот этим маленьким нарезкам, округам. И люди голосовали уже не столько за уважаемого мной Сергея Михайловича Миронова, сколько за, скажем, Галину Хованскую, за Оксану Дмитриеву.
Этих знают хотя бы.
За Валерия Зубова. Да. Вот это люди, как, вот как раз тот самый пример, который вот близок к идеальному по партийному списку.
А
если
ты сама
голосовать
на выборы ходишь?
Я в последние годы не хожу. Сейчас у нас не осталось партии, которая бы в полной мере отражала мои взгляды.
Ну как же ты можешь вот не ходить на выборы, но при этом быть парламентским корреспондентом?
А мне так легче оставаться объективной.
То есть как бы... А, ну на самом деле, да, все одинаковые. А давайте мы сейчас телефон включим. Сейчас я его найду. Где колокольчики-то мои? Колокольчики мои, вот они.
Мы 363... с ним услышим голос или мне наушники надо надеть?
Нет, здесь ничего не надо надевать. 363-36-59. Телефон прямого эфира. Инесса Землер, наш парламентский корреспондент в студии «Эхо Москвы», готова ответить на любые ваши вопросы. Неограничиваемый круг тем. У нас нет никакой цензуры, никаких приоритетов.
Хотите, если мне не захочется отвечать на вопрос, я скажу,
так
что
и
я
скажет.
Не хочу.
Это коммерческая
отвечать.
Или там государственная тайна. Да. Алло, здравствуйте. Алло. Говорите, пожалуйста.
Алло, я в эфире уже, да?
Да, только погромче.
Ксения Андреевна, я хотел бы уточнить. Вот вы говорите, наш парламентский корреспондент. А ведь она наш Маёвский.
Какой?
Какой?
Маёвский.
Маёвский. Да, я ваш Маёвский.
Это надо рассказать. Это что такое значит? Расскажите нам, пожалуйста.
А простите.
Это значит, она выпускница МАИ, я надеюсь.
МАИ.
А вы откуда это знаете?
Откуда вы это знаете, молодой человек?
Ну, меня зовут Леонард Иванович.
Леонард Иванович. Ой, здравствуйте, Леонард Иванович. Я так рада вас слышать. Здравствуйте. Ну, я надеюсь, у вас все хорошо. Это мой преподаватель.
Мы с Инессой Михайловной вот слушаем.
Ой, как я рада за вас. Я надеюсь, что у вас все хорошо. Ой, я даже не знаю, куда мне обращаться. Я, наверное, в компьютер буду обращаться.
Ну, приезжай в МАИ, повидайте.
А там пропускную систему уже отменили?
Для парламентского корреспондента нет.
Скажите, пожалуйста, вы следите за профессиональной деятельностью вашей студентки?
Я слушаю «Эхо Москвы» с первого дня его основания. Это моя любимая станция.
Так, ну и как оцениваете ее работу? Не радиостанция «Эхо Москвы» в целом, а именно Инесса Землер.
Выпускницы.
Да.
Ну, я хочу сказать, что она всегда, еще, так сказать, со студенческой скамьи, ну, имела такой более широкий кругозор, чем вот просто там, кто на технаря учит.
Ага.
Поэтому для меня ее успехи приятны и не являются неожиданными. Желаю дальнейших успехов.
Спасибо, Леонард Михайлович. Спасибо, Инесса Михайловна. Ой, как я рада. Я действительно закончила МАИ, но я сразу после МАИ, в общем, сюда и пришла. Ой, господи, как
понимаешь,
это приятно
это чудо
слышать.
Какое, прямого эфира. Только у нас это возможно. Вот так вот.
Да, нет, я никогда, на самом деле, я никогда не скрывала, что я выпускница Московского авиационного. И у нас у всех выпускников МАИ кругозор шире, чем просто у технарей. И это, в общем, как бы общеизвестный факт.
Давайте еще звонок. Алло, здравствуйте. Алло.
Алло, здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Здравствуйте.
Уфа, Андрей Петелицын беспокоит. Да. У меня вопрос к Инессе Землер. Не появляется ли так называемый стокгольмский синдром, когда работаешь вот...
Вот вы знаете, да, я тоже Инессу заподозрила
вот
в этом.
Вот у Ксюши сложилось впечатление, что появляется. Я надеюсь, что... Можно я уже начну отвечать?
Да.
Я надеюсь, что это не в классическом смысле стокгольмский синдром. Просто я... Ну, как сказать, я стараюсь в людях найти что-нибудь хорошее всегда, потому что жить с плохими людьми, это, конечно, невозможно. Стараюсь выискать и стараюсь вот как-то больше на это ориентироваться, чем на совсем плохое. Ну, те, кто мне категорически неприятен, я с ними, конечно, ограничиваю свои отношения. Ну, чаще нахожу все-таки, умею найти приятные для себя черты во многих людях. Вот. Сформулировала.
Алло, здравствуйте. Алло.
Здравствуйте.
Да.
Здравствуйте.
Это Елена из Москвы. Угу. Я тоже закончила МАИ, правда, пораньше. И радиостанцию «Эхо Москвы» тоже слушаю очень давно. И давно слушаю репортажи Инессы Землер.
Угу,
и как хорошо, что есть такая передача, вот ее возобновили. И я побольше узнала об этом прекрасном корреспонденте.
А чем она так вам прекрасна, Инесса? За что вы ее так любите?
Ой, вы знаете, я не могу сказать, что я ее прям люблю. Но вот с сегодняшнего дня я ее уже полюбила.
Спасибо. Просто
хорошо знала, мне нравилось, как она ведет свои репортажи. Угу. А вот с сегодняшнего дня я ее узнала получше, ну и вот уже буду любить.
Спасибо вам большое.
Надеюсь, это не отразится на моих репортажах.
Это такая программа «Дифирамб» получается. Алло, здравствуйте.
А это программа такая, вот у нее...
Да. Алло, алло.
Да, здравствуйте.
Пожалуйста.
Я не могу удержать себя и поприветствовать. Это Валерий Драганов.
Ух ты!
Валерий Гаврилович,
здравствуйте. Я знаю Валерия Драганова. Да.
Прям вечер встречи, здравствуйте.
Да.
Ксения и Инесса, я хочу вам сказать, что никогда не буду защищать наших коллег. Власть всегда не угонится, и это справедливо, за требованиями народа. И я считаю, что очень низкий рейтинг всех парламентов, а наш особенно, увы, вследствие нашей сложной жизни. Но в данном случае я хочу только одну вещь сказать. Все эти 10 лет я пропадаю в округе.
Угу.
Другое дело,
я подтверждаю,
что сегодня у депутата, конечно, не так много рычагов для продвижения тех или иных интересов конкретного депутата. Но все, что удается делать, если что-то удается, ну, делаем.
Угу. Журналисты не мешают?
О, журналисты. Я считаю, что... Я считаю.
Пропадаете, к сожалению, уважаемый Валерий Драганов. Но... Да-да-да, простите, ради бога, вот плохая у нас связь. У меня такое ощущение, что откуда-то издалека звонит. Из региона, из дальнего региона, да, звонит Валерий Драганов. Но, кто не понял, это как раз представитель
депутат Государственной Думы, фракции «Единая Россия».
Да, достаточно давно работает там.
Да. Был перерыв в депутатской деятельности, потом снова вернулся. Ну вот.
Давайте дальше поехали. Кого мы еще обнаружим? Алло, здравствуйте. Алло.
Давайте дальше.
Алло, говорите, пожалуйста.
А вот это Николай, Екатеринбург.
Да, Николай.
Здравствуйте.
Вот у меня такой вопрос вам. Вы когда учились в МАИ, проходили общественные науки, вы читали работу Ленина «Государство и революция»?
Нет, я училась в замечательной... Спасибо за вопрос.
А почему вы спросили, простите?
Да.
Николай.
А вы знаете, я почему спрашиваю?
Ну?
Там же было отрицание парламентаризма. Вот наши депутаты осознают вот это наследие.
Понятно.
Ну, не имея в голове первоисточника, я продолжу мысль. Да. Я же училась в замечательное время. Школу я закончила в 88 году.
Это уже была другая Россия.
Нет, это было еще... другой Советский Союз. Да, и это был единственный год выпуска, когда где-то во второй половине мая нам отменили выпускной экзамен по истории. В 88 году в мае никто не знал, какой именно ответ на поставленный вопрос по истории СССР считать правильным.
Угу. Ну, в принципе, очень похоже на сегодняшнее время. Я думаю, что пора и сейчас
экзамен по истории. Нет, сегодня уже есть какие-то тенденции, извините меня за это слово, да?
Да.
А вот тогда... Все было настолько разнонаправленно. Тогда же билеты выпускные как составляются? Один вопрос по истории СССР, второй вопрос по любой другой истории, там, из других времен. И то, что касалось истории СССР, не было ответов на эти вопросы.
Поэтому решили просто пойти простым путем, просто отменить.
Вот, а в институте, да, после нас уже ввели там какое-то собеседование по обществознанию, как, в общем, даже не помню. А в институте у нас еще была история КПСС, но, опять же, экзамен по ней отменили, а потом и вовсе отменили всю КПСС.
Давайте, зато теперь есть «Единая Россия». Свято место, дорогая Инесса.
Свято место, да,
бывает.
Пусто не бывает. Если, ну, к к счастью, кроме «Единой России» у нас есть и другие партии, все-таки есть.
Да ладно, прекрати. Точно Стокгольмский синдром. Какие у нас другие партии? Я поняла, что ты электорат «Справедливой России». Я все услышала.
Я?
Ты любишь Миронова и «Справедливую Россию». Да-да-да-да-да. Ты из тех.
Да нет, я раньше голосовала за СПС.
Ну, это мы все голосовали за СПС. Вот. Тут
не все. Некоторые за «Яблоко» голосовали.
Давайте еще послушаем, пока звонят люди. А их много. Алло, здравствуйте. Алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Да, погромче, пожалуйста, говорите.
Я Михаил из Челябинска. Я понимаю, так сказать, деликатность вот Инессы как парламентского корреспондента.
Да, ей же там я с ними считаю, жить, конечно. Да-да-да.
Да, убежден, нет, живу я без них.
Но я убежден, что выборы по партийным спискам это депутаты, как правило, которые имеют мнение руководства.
Угу.
И у такого парламента, у такого государства, с таким парламентом нет никакого будущего.
Я абсолютно согласна с вами.
Я, поскольку не работаю в парламенте,
я абсолютно с вами солидарна.
В качестве контраргумента могу сказать только то, что уже сказала, что депутаты, которые в прошлой Думе поступали в «Единую Россию», были точно так же связаны партийной дисциплиной, одномандатники, как и просто списочники. И точно так же были ограничены в своих инструментах влияния и действий на людей.
Но все равно все-таки есть какие-то были независимые выступления. Действительно, как ты сама говоришь, были какие-то интриги. Потому что было столкновение мнений. Парламент был местом для дискуссий.
В прошлой Думе уже не был. А вот тот, который я вспоминаю с ностальгией, парламент 99-го года выборов, вот тот, да.
Давай еще послушаем. Алло, здравствуйте. Алло. Алло, говорите, пожалуйста.
Добрый день.
Здравствуйте.
Это Санкт-Петербург. Елена Павловна, пенсионерка.
Да, Елена Павловна.
Господи, мне так жалко Инессу Землер почему-то, что она работает в этой нашей дурной Госдуме.
Ну, кто-то же должен это делать.
Минуточку. Мне кажется, что она там засиделась, ее надо срочно спасать.
Да не, ну спасибо за сочувствие,
спасибо,
но...
Спасибо, конечно, выглядит прекрасно.
Я честно скажу, мне нравится там работать.
Благотворно влияет на цвет лица работа.
Да, я там расцветаю.
Там в основном мужчины как раз работают везде, да? Депутаты же мужчины в основном.
Ну, депутаты в основном мужчины, да. Конечно, но так.
А дресс-код есть? Кстати, дресс-код есть у журналистов?
Да. Ты знаешь,
Ксюша, можно себе позволить?
Вот такого вот в лоб я никогда не слышала, чтобы был дресс-код, но когда у нас одна девочка наша пришла, ну, в чрезвычайно пляжном варианте костюма, ей, конечно, было указано на то, что в Государственную Думу в таком виде лучше не ходить.
А кто это указывает? Там есть специальная служба?
Ну, в аппарате, да.
Пресс-служба, да?
Нет, это не пресс-служба, это именно аппаратные и охранная служба.
А ты вот как-то раскрепощалась? Вот ты как-то экспериментируешь там в одежде? Ты вообще продумаешь свой наряд, когда
я иду? Я в пляжной
одежде...
Пожалуй,
одену я сегодня вот это.
В пляжной одежде я в Думу не хожу.
Нет, я уж надеюсь.
Вот. Так, чтобы... А вся остальная одежда у меня как-то более-менее такая, в общем, в меру офисного стиля.
Так, следующий звонок. Алло, здравствуйте. Алло. Надену. Правильно говорите, правильно же?
Правильно надену, да.
Да, я ошиблась, простите. Ничего. Потом будут на меня кричать, напишут оперу. Алло, здравствуйте. Алло.
Здравствуйте. Да. Меня зовут Игорь Васильевич, Москва.
Так.
Я хотел бы, уважаемая Несси, репортажи, которую очень люблю, задать такой вопрос. Я вообще сам профессор одного из вузов московских. И всегда говорю студентам, вот те студенты, которые имеют такой широкий кругозор, как вот Инесса. Инесса могла бы работать инженером, я уверен в этом просто. Вот что для них, я не хочу никого обижать, более универсальными является техническое образование. Вот я хочу спросить, вот Инесса в какой-то мере хотя бы с этим согласна на своем, конечно, прекрасном опыте.
То, что техническое образование,
я вообще
помогло,
с этим поспорить,
да?
Не могу, разумеется, это помогло. Техническое образование — это просто особый образ мышления. То есть я могу мыслить и абстрактными, и конкретными категориями. Это именно технари, вот инженеры этим отличаются. Ну, гуманитарии реже оперируют одинаково, в одинаковом объеме и теми, и другими масштабами. А у технаря там есть конкретные вещи, вот чертеж, есть абстрактные вещи, вот так вот работает ток, которого никто не видел никогда в жизни, но тем не менее все знают, что он есть. И это как-то в голове укладывается там на свои полочки. Я и цифровые кроссворды больше люблю, чем словесные.
Слушай, вот, наверное, же последний будет вопрос перед нашим музыкальным финалом. Вопрос, который я стараюсь всем задавать моим коллегам в этой передаче. Работа на радиостанции «Эхо Москвы», она каким-то образом оказывает влияние на твою частную жизнь?
На частную нет.
Нет? То есть как бы заканчивается смена, и ты другой человек. Ты все оставляешь на работе.
Да, я стараюсь.
То есть на дом ничего не берешь.
Мне на это понадобилось время, действительно, чтобы разделить работу и свою домашнюю там жизнь. Но в какой-то момент я поняла, что если я буду все это смешивать до неразличимого состояния, то мне будет тяжело общаться и на работе, и дома. Поэтому я стараюсь, если уж я уехала отдыхать, то отдыхать.
Ну, а так какие-то споры случаются идеологические с друзьями или с близкими?
Да нет.
Нет? То есть ты в этом смысле человек спокойный, да?
Нет, у нас, разумеется, у меня друзья разных политических взглядов. Я с уважением отношусь к их политическим взглядам, они с уважением относятся к моим политическим. Кстати, возможно, работа в доме меня этому и научила, что независимо от политических взглядов, люди делятся все-таки только на две категории: хорошие и плохие.
То есть, как бы толерантность главная.
Наверное.
Что мы будем петь, скажи нам?
Петь мы будем... Я буду петь сама.
Я так и знала.
У меня, конечно, очень много любимых песен среди бардов. Я обожаю, например, Мещуков, я обожаю лирику Леонида Сергеева. Но я решила, раз уж эта программа про меня, то и петь я буду сама. Это песня Константина Слепнева на стихи Виталия Коржикова. Я ее принесла по двум причинам. Во-первых, мы только что отпраздновали самый светлый, самый... праздник на все времена – это День Победы, 65 лет. И, во-вторых, это песня – одна из моих визитных карточек. То есть вот те песни, по которым те, кто знает исполнители, его узнают. Константин Слепнев, стихи Виталия Коржикова.
Поет Инесса Землер.
Ну, а теперь любимая музыка нашего сотрудника.
Но и сами в хмеле пили брагу и первач.